Добрый день! Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах, от Южной Америки до Ближнего Востока. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровский. Возможное невероятное. Израиль и Сирия вместе против Ирана. Сирия и Израиль десятилетиями были непримиримыми врагами. Однако новые власти в Дамаске в отношении своего южного соседа занимают иную позицию. Сейчас президент Сирии Ахмед аш-Шара начал при посредничестве США непрямые переговоры с Израилем. Эти контакты во многом отражают масштаб всех последних радикальных изменений обстановки на Ближнем Востоке, где Израиль и Сирия теперь находят точки соприкосновения. Главная из этих точек – их общая вражда с Ираном, который многие годы был ближайшим союзником сирийского диктатора Башара Асада, свергнутого в прошлом декабре повстанцами во главе с аш-Шара. Об этом и многом другом мы и поговорим сегодня в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, я советую слушать его в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в YouTube. Включайте VPN и ищите полезные советы, как обойти блокировки. 12 июля в Баку во время визита в Азербайджан Ахмеда аш-Шара состоялась очередная прямая встреча представителя Израиля с представителем Сирии. Президент Сирии в этих переговорах, которые были посвящены в основном военному присутствию Израиля на крайнем юге его страны, пока, правда, сам не участвовал. После падения Асада Израиль нанес сотни авиаударов по сирийским военным объектам и направил свои войска в контролируемую ООН буферную зону, которая ранее разделяла противоборствующие силы на стратегически важных голландских высотах. Периодически там вспыхивают боевые действия. В конце июня министр иностранных дел Израиля Гедеон Саар заявил, что Израиль заинтересован в заключении соглашения о мире и нормализации отношений с Сирией. Израиль и новое сирийское руководство также разделяют общую обеспокоенность по поводу некоторых поддерживаемых Ираном вооруженных группировок, остающихся на территории Сирии, которые они одновременно стремятся оттуда выдавить. Кроме того, и Израиль, и Дамаск теперь имеют общего врага в соседнем Ливане, исторически поддерживаемую Ираном радикальную группировку Хизбалла. На прошлой неделе Цахал провел несколько вооруженных ночных рейдов в ряд районов Южного Ливана впервые за несколько месяцев. Израильские военные заявили, что в результате этих точечных операций была обнаружена и уничтожена очередная инфраструктура Хизбаллы. Многие израильские официальные лица когда-то называли нового президента Сирии Ахмеда аш-Шара не иначе, как радикальным террористом, намекая на его прежние связи с Аль-Каидой. Однако 7 июля администрация Дональда Трампа официально сняла с сирийской группировки Хаят Тахрир аш-Шам статус зарубежной террористической организации. В последние годы эта группировка действительно полностью дистанцировалась от Аль-Каиды. В декабре прошлого года именно ее отряды сыграли важнейшую роль в свержении Асада, а ее лидер Ахмед аш-Шара и стал временным президентом Сирии, заявив о намерении сохранить полностью светский характер государства и начать развивать отношения с Западом. Об этой запутанной ситуации сегодня я беседую с израильским военно-политическим аналитиком, блогером и публицистом Эмилем Шлеймовичем. Эмиль, как Израиль, израильское общество сегодня оценивают события последних полутора лет и особенно последних месяцев? Как одну, по сути, великую новую войну против всех врагов, окружающих страну, или все же как несколько разных войн, не очень связанных друг с другом?
В Израиле разные мнения на этот счет, и правительство, например, постоянно подчеркивает, что мы ведем войну на 7 фронтов. То есть фронт в Газе, фронт в Сирии, фронт в Ливане, фронт в Иудее и Самарии, Иран, Саудовская Аравия и вот 7-й, простите, забыл уже. Поэтому это рассматривается как одна единая война, тем более, что в ней, в общем-то, там и здесь участвовали всевозможные иранские прокси. Израильтяне смотрят на это как на продолжение просто какого-то непрекращающегося кошмара. Другие израильтяне, я имею в виду не сторонники правительства, которые очень часто воспринимают вообще происходящее как некий подарок небес, который позволяет, пусть даже ценой крови, вернуть земли обетованные и так далее. У нас каждый раз, когда затихает что-то на одном фронте, начинается что-то на другом. И вот буквально сейчас осуществлен очередной прорыв из Израиля на сирийскую территорию. Там уже несколько дней в Свейде шла резня друзов, и Израиль вчера ударил по колонне правительственных войск, которая направлялась вроде бы на помощь тем, кто друзов громил. А вот сейчас, в эти минуты, друзы прорвали просто границу израильскую, и там уже не десятки, а Судя по тому, что я вижу по кадрам прямой трансляции, тысячи мужчин ломанулись на ту сторону, чтобы взять в руки оружие, начать воевать. И тут знаете, что важно? Ведь это израильтяне, израильские граждане, и значит, израильская армия получит легитимацию для своих действий, потому что теперь они будут защищать еще и граждан своей страны, которые вот прорвались туда. То есть для нас это просто какие-то вот непрекращающиеся войны, каждый раз с новым объяснением, а почему теперь полыхнуло здесь, а почему полыхнуло там. И проблема заключается в том, что ни один из этих фронтов не замолкает. У нас до сих пор нет ни одного фронта, где мы бы сказали, что ну вот, вот здесь мы закончили, теперь мы там в другом месте займемся.
То есть на северных границах страны с Ливаном и Сирией опять неспокойно, ведь Израиль, как я знаю, опять периодически наносит удары по объектам, которые он называет целями Хизбаллы в Ливане. А в каком состоянии сейчас оказалась в целом Хизбалла?
Хизбалла сидит достаточно тихо, практически не участвует во всем этом. То есть она ослаблена до такого состояния, что иранцы зондировали по Сирии, правда, не по Ливану, возможность привлечь другие некоторые силы, там стоящие за Валидом Джумблатом, в частности, в качестве своих потенциальных, но уже не прокси, а хотя бы территориальных союзников. Хизбалла достаточно сильно деморализована, то есть военные возможности у нее по-прежнему сохраняются, но она лишена былых источников финансирования. Во-первых, у Ирана нет такой возможности сейчас. А во-вторых, были ликвидированы люди, которые занимались переводами вот этих денег к Хизбаллу. Кроме того, Хизбалла потеряла Сирию, которую использовала как собственный логистический хаб, через который шла, через аэропорт Дамаск, в частности, и другие места, шла переброска вооружений, переброска людей и так далее, потеряла места на территории Сирии, где находились ее боевики, где они тренировались или где они готовились к внезапной атаке на те же голландские высоты, на израильские позиции. Хизбалла, несмотря на то, что это прокси Ирана, но это все-таки неотъемлемая часть Ливана. Это местные жители, это шииты. Там помимо Хизбаллы есть другая политическая шиитская сила, Амаль, которая, ну, как бы сейчас сотрудничает тесно с Хизбаллой, но в прошлом они между собой воевали, и правительство Ливана, представляющее тоже совершенно разные и этнические, и вооруженные, и другие силы, в один голос просило ливанскую Хизбаллу не вмешиваться. Опять же, если бы поступил какой-то жесткий приказ из Ирана, поддержанный деньгами там и еще чем-нибудь, то, возможно, Хизбалла бы вмешалась. Но пока что Хизбалла сидит тише воды, ниже травы, зализывает старые раны, пытаются восстановить в новых условиях свою структуру для того, чтобы не развалиться в конечном итоге. Потому что если Хизбаллу ослабят еще сильнее, то против Хизбаллы могут с оружием в руках выйти как другие вооруженные милиции, присоединенные к тем или иным партиям ливанским, так и банальные крупные криминальные группировки, которые попробуют отнять у Хизбаллы другие источники дохода, такие как транзит наркотиков, например, и распространение их и так далее. Поэтому она настолько занята сейчас, эта группировка, выживанием в новых условиях на территории Ливана, в целом выживанием политическим и физическим, то практически никак не реагирует даже на удары, которые наносит Израиль.
На всем Ближнем Востоке в последнее время каждый день происходят какие-то радикальные военно-политические изменения. Вот вы сами об этом только что говорили. И есть такая важная деталь, что Израиль и Сирия, ну, по крайней мере, до сегодняшнего дня, после десятилетий вражды, после падения режима Асада и прихода в Дамаске к власти принципиально новых сил, как бы теперь имеют общего врага. Это Иран. И давние враги возобновили контакты, и по словам сирийских, и израильских, и американских официальных лиц, новый президент Сирии Ахмед аш-Шара использует разные дипломатические каналы и участвует в непрямых переговорах с Израилем при посредничестве Соединенных Штатов. Для чего? И для урегулирования проблем вдоль общей границы, о которых вот мы сейчас сказали, и для координации усилий в борьбе с шиитским Ираном, бывшим союзником Асада, и с Хизбаллой, действительно иранской прокси в соседнем Ливане. Удивлены ли вы тем, что теперь у Израиля и Сирии есть точки соприкосновения?
Нет, не удивлен. И многие эксперты сейчас сходятся во мнении, что в целом общих интересов больше, чем общих разногласий. Поэтому, возможно, мы в какой-то момент сможем прийти к пониманию того, как и где будет проходить линия разграничения. Сейчас все голоса, которые звучат, они призывают вернуться к линии разделения 1974 года. То есть вопрос о возврате израильской части Голан которые аннексированы, которые Трампом признаны, ну, Соединенными Штатами признаны неотъемлемой частью Израиля и так далее, он вообще в последнее время не стоит. Идет вопрос только об отводе Израиля с новых территорий, которые были заняты. Израиль на это пока что не идет. Опять же, в Израиле звучат голоса, что в данном случае решаются личные проблемы не Бениамина Нетаньяху, а не государственные интересы Израиля. Но это вопрос чрезвычайно спорный, потому что перед Ахмедом Аш-Шара стоят две ключевые задачи на сегодняшний день. Во-первых, отметим, что он стал первым после очень долгого времени лидером, который не находится в международной изоляции. Его принимают на самых разных международных форумах. Он встречается с арабскими лидерами, с европейскими лидерами, с любыми. Практически буквально несколько дней назад он посетил Азербайджан. А я напоминаю, что Азербайджан является посредником между Израилем и Турцией. И переговорные группы там ведут попытки сблизить позиции Иерусалима и Анкары. В общем, он занимается двумя главными вопросами. Ему нужно удержать страну собственную от распада, в первую очередь. А вторая – это немножко хотя бы восстановить, я уже не говорю улучшить, но хотя бы восстановить до былого уровня экономическое состояние, потому что страна и так бедна. Основным продуктом питания для многих в этой стране – это хлеб, а хлеб этот в последнее время вырос в 10 раз примерно по цене, то есть уничтожены сельскохозяйственные угодья в ходе этой войны. Это то, что касается вот экономики. А то, что касается самой Сирии, изначально, еще в 2011 году, когда там началась гражданская война, именно он создал ту организацию, которая составила центральную часть атаки на режим Асада, с которым у него вообще давние счеты у семьи. Это Джабхат ат-Нусра. И вот эта страна, на тот момент еще эксперты предполагали, что если режим падет, может распасться на примерно 7 независимых кантонов, которые организованы по принципу религиозной этнической идентичности. Отдельно алавиты, отдельно друзы, отдельно курды, отдельно другие представленные там меньшинства. И сейчас он пытается удержать страну хотя бы в рамках федерации, потому что курды уже существуют отдельно и пользуются активной защитой Соединенных Штатов, потому что друзы там разделены на 3 большие группы, но если мы смотрим по шейхам, основным представителям духовенства друзского сирийского, то это 3 таких больших клана. Один из них абсолютно открыто на стороне Израиля и просит помощи у Израиля. Это клан, которым оказались очень многие разделены. То есть есть люди, которые живут на сирийской стороне, есть люди, которые на израильской, и они просят помощи у Израиля. Израиль эту помощь предоставляет. 2 других с ними ведет по-прежнему торг Дамаск. И вот, видимо, то, что торг с третьей стороны не получился и стал причиной в конечном итоге очередной резни, а перед этим была в апреле тоже, и правительственные войска двинулись туда, а Израиль, соответственно, эти правительственные войска отогнал. То есть идет активный торг за то, что в конечном итоге сама Сирия географически будет представлять. На фоне 2 этих глобальных, тяжелейших задач, которые стоят перед Аш-Шара, а у него же еще 3 задача есть, как бы каким бы он ни был, ну, скажем так, в нынешних условиях западно ориентированным, это не значит, что его мнение разделяют все боевики из Тахрир аш-Шам и других группировок, которые присягнули ему на верность. Там в том числе достаточно активные исламисты, и там в том числе от его нового кабинета относительно друзов звучали обещания вернуть этих раскольников к чистому исламу, силой их обернуть в другую веру. Поэтому на этом фоне Аш-Шара будет делать все от него зависящее, чтобы снять конфликты с другими странами и попытаться получить финансовую или иную поддержку от больших игроков, от Европы, от Саудовской Аравии, от Соединенных Штатов в конечном итоге. И он, на мой взгляд, абсолютно не заинтересован сейчас ни в войне с Израилем. И вот колонна, как только по ней были нанесены первые удары, развернулась и отошла обратно в Дамаск. Ни в войне с какими-то другими странами. Там настолько слабое правительство и слабая страна сейчас, что речь идет просто о выживании. Но это как больного, подключенного ко всем возможным трубкам, еле дышащего в больнице, как бы пытаться подтолкнуть сейчас подняться, на костылях прийти и попытаться какому-нибудь здоровому бугаю на соседней границе накостылять.
Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Дубровский. Скоро вместе с моим собеседником Эмилем Шлеймовичем мы к вам вернемся.
Привет. Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории.
Я, будучи мусульманином, автоматически перекрестился.
Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Дубровский. Мы вместе с израильским военно-политическим аналитиком Эмилем Шлеймовичем продолжаем беседу о том, могут ли Израиль и Новая Сирия как-то наладить отношения и даже вместе выступить против общих врагов. Главное, я так понимаю, вы верите в то, что Ахмед аш-Шара искренен, что он действительно, не просто так условно сменил челму и калашников на европейский костюм и галстук, начал пожимать руки западным лидерам, просить об инвестициях, что он готов строить новую Сирию, что это все у него не временная маска. А маска, скорее, у него была вот в предыдущие годы.
А у него не видны другие возможности. Тахир аш-Шам, он в чем-то по названию даже напоминает нам о Шаме, то есть о Леванте. И если вы помните, исламское государство изначально называлось ИГИЛ, то есть исламское государство Ирака и Леванта. То есть это прямые, так сказать, наследники в идеологическом плане. Но хотя там вольница на территории страны абсолютная, у кого автомат, те и как бы идеологи. Но если предположить, что сейчас он скажет, нет, мы джихадисты, мы будем там на наших территориях строить исламское государство, то мне любопытно, на какую помощь он рассчитывает. В этом случае он просто будет сидеть на постоянной подпитке из Турции, которая теоретически может это предложить, но, во-первых, Турция в таком случае будет сама подвергаться более сильному давлению, нежели сейчас, а оно уже сейчас не слабое, и Турция не в лучшем экономическом положении. Во-вторых, в этом случае они лишатся тех территорий, которые заняты курдами, а курды заняли там под прикрытием Соединенных Штатов основные нефтеносные районы. Если помните, вот было показательное такое выступление, когда боевики Вагнера попытались там один заводик отжать, и американцы высыпали на них все, что можно, там 200 человек покромсали сразу, остальные отошли. То есть там реально эти заводы защищены, а курды и курдская вот такая даже независимость для Турции – это совсем не то, чего хотелось бы. Они заинтересованы в том, чтобы в той или иной мере, хотя бы в плане национально-культурной автономии, даже, может быть, собственной вооруженной милиции, это то, что вот предлагается друзам сейчас, они оставались бы все-таки подконтрольны Ахмеду аш-Шара, который частично, как минимум, подконтролен непосредственно Анкаре, Эрдоган. Кто конкретно будет помогать исламскому государству, если аш-Шара пойдет в эту сторону, быть жизнеспособным, за счет чего они планируют существовать? Это просто объективно путь в никуда. Через 2-3, даже не года, а месяца начнутся конфликты между самими джихадистами, которые находятся внутри такой ситуации. Поэтому нет, я думаю, что он искренен, потому что нынешний момент не оставляет ему особых возможностей. Если немножко уйти в теорию заговора, то я подчеркну, человек, который сидел в печально знаменитых американских тюрьмах, джихадист, он вышел на свободу, и другие боевики тоже вышли в 2011 году, когда, собственно, и началась гражданская война в Сирии, а потом началась интервенция. Он вчерашний заключенный из хорошей семьи, кстати, у него и дедушка воевал за независимость Сирии с французскими колонизаторами, и папа у него был противником баасистского режима, и в тюрьмах все они пересидели. Вот ему удается и собрать достаточно мощную группировку, и получить для нее хорошие вооружения и финансирование, и вести бесконечную войну на территории Сирии, пока там Асад при поддержке россиян и иранцев все еще держался. И потом быстрым броском захватить это все. Я так понимаю, что его связи с другими государствами, они не начались только после того, как он к власти пришел. Что абсолютно естественно. Это не делает его существом абсолютно зависимым, разумеется. Нет. Но это показывает, что изначально его линия не меняется. Он пришел, чтобы изменить. И нужно как минимум что-то есть этой Сирии, что-то пить,
откуда-то получать электроэнергию, и вот эти задачи решив, он может начать думать там о джихаде, о еще чем-то. Но я вам еще одну вещь замечу. Исламское государство, вот те самые жуткие боевики, которые на камеры резали головы, да, и так далее, они ведь не ставили в свое время своей первой задачей борьбу с Израилем и Соединенными Штатами или кем бы то ни было еще. Они — это такие внутриисламские большевики, которые в первую очередь чистят, скажем так, неверных. Они ислам стараются очистить, а всем остальным миром займутся потом. Поэтому не исключено, что значительное количество бойцов в рядах Тахрир-аш-Шам тоже не ставит изначальной своей целью ни возврат Голан, ни тем более уничтожение Израиля. Это все-таки уже предыдущее поколение. У них идеологические и религиозные цели иные на данном этапе. Поэтому в этом плане ему соединиться лучше. Большую тревогу вызывает ситуация вот именно с друзами, от которых Израиль не может отвернуться. С одной стороны, потому что у нас огромная друзская община на севере плачет и умоляет о помощи, а когда считает, что ее недостаточно, вот сама прорывается на ту сторону. И это создает такой дополнительный военный конфликт на территории Сирии. Вот надо понять, каким образом Израиль согласится из этого конфликта выйти, чтобы и друзов отставить под своим протекторатом и военной защитой, и, скажем так, Ахмеда Ашара и его сопровождающие силы не обидеть, не показать, что нарушен еще раз суверенитет его страны и его полномочия как верховного правителя. Если этот узелок удастся разрубить или развязать, то я думаю, что эскалация там спадет на нет.
Я еще хочу заметить, что и Ахмед Аш-Шара, и премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, кажется, теперь нашли общего союзника в лице президента США Дональда Трампа. Тут интересно, в какую сторону, а со времени нашей с вами последней беседы, где-то 2 месяца прошло, за это время двинулись отношения Израиля и Соединенных Штатов.
Сложно сказать, Нетаньяху посетил Вашингтон. Крутилось все, опять же, вокруг Ирана, если верить официальной повестке. Совместного заявления по итогам встречи премьер и американский президент не сделали. Но известно, что Америка подспудно подталкивает Аш-Шара к нормализации с Израилем, или как минимум к неэскалации. И Америка предпринимает усилия, стремясь примирить, ну, хотя бы частично, Эрдогана и Нетаньяху. Эрдоган же был чрезвычайно сильно обижен в последнее время тем, что его вообще никак не учитывали во всех этих переговорах вот по заложникам, по судьбе Хамаса и так далее. Но помимо вот того, что Америка подталкивает к деэскалации на дипломатическом уровне, на закрытом дипломатическом уровне, больше, собственно, сказать нечего. Ее роль, она как была, так и оставалась.
Трамп в последние дни не раз заявлял, на словах, по крайней мере, что разочарован президентом России Владимиром Путиным и отсутствием, как он выражается, желания и у Украины, и у России, наконец, заключить сделку. Сейчас хочется сравнить это с другой войной, которой США уделяют не меньшее внимание, с противостоянием Израиля и Хамас в Газе. Тут Трамп тоже может быть разочарован, который по счету раунд мирных переговоров проваливается. Я уже сам обсчитался, сколько их уже было. И никакого прогресса не наблюдается, конечно. Одни обещания, сменяющиеся очередными ультиматумами с обеих сторон. Как вы думаете, кто злит Трампа больше?
Нетаньяху, вне всякого сомнения. Трамп больше злит Бениамин Нетаньяху тем, что он привязан к своим коалиционным партнерам, которые не дают ему закончить войну, а вместо этого занимаются как минимум попытками зачистить территорию Газы от, собственно, местных жителей и вот якобы пытаться создать там некую ривьеру. На самом деле это такой машехистский, мессианский подход с тем, чтобы Газу отторгнуть или как минимум воссоздать там израильские поселения. Трамп хотел бы завершить эту войну, он видит, что Нетаньяху ему препятствует, и, несомненно, да, его больше злит Нетаньяху.
Трамп вообще мечтает ведь о Нобелевской премии мира, ему срочно нужен какой-то большой и видимый успех хоть в каких-то мировых делах, и похоже, что вот тут он сделал ставку как раз на Сирию и Израиль. Вашингтон, да, мы уже упомянули, несколько раз публично призывал Аш-Шара присоединиться к так называемым соглашениям Авраама, установившим дипотношения между Израилем и несколькими арабскими государствами в первый президентский срок Трампа. Однако очень много источников, знакомых там с ходом всех этих разговоров, они говорят, что нынешнее новое правительство в Дамаске, нынешние сирийские официальные лица, ну никакого желания присоединяться ни к каким таким соглашениям в ближайшее время не проявляют. Отсюда у меня вопрос в целом такой. После всех событий последнего времени, можно ли еще верить в то, что Израиль нормализует отношения хоть с кем-то еще из соседей по Большому Ближнему Востоку?
Очень трудно оценивать действия Израиля, любые последние, потому что возникает дилемма, на которую невозможно ответить. То или иное действие делается по соображениям государственной важности и каких-то стратегических расчетов, или по соображениям личного политического выживания нынешнего премьер-министра. Этот вопрос всегда стоит, и приходится как бы замерять обе позиции сразу. Во-первых, если когда-нибудь в Израиле сменится премьер-министр, то, разумеется, это откроет больше возможностей для установления мира на всех фронтах и на всех границах. С другой стороны, да, Аш-Шара заинтересован, ну, может быть, не в присоединении авраамических соглашений, но в том, чтобы пожать руку израильскому руководителю, потому что, опять же, зависимость чрезвычайно велика, зависимость в экономическом плане, зависимость в плане стабильности. Но понятно, что ему будет тяжело делать это, когда каждый день, буквально, и вот сегодня тоже, израильская армия наносит удар то по одному, то по другому объекту на территории его страны. И вот сегодня был нанесен удар по Дамаску. То есть эскалацию по тем или иным причинам на сегодняшний день на территории Сирии поддерживает Израиль. Причины эти объяснимы. Мы защищаем позиции друзов, мы защищаем себя от там скоплений каких-то военных, которых считаем джихадистами и так далее. Но объяснение – это дело второе. А то, что по факту, когда у тебя каждый раз то здесь, то там что-то взлетает на воздух, ты не можешь прийти к какому-то согласию с Израилем, то, конечно, Аш-Шара, он находится в данном случае в таком чрезвычайно тяжелом положении, делать ему в этой ситуации особо нечего. Утихомирить Израиль может пытаться Соединенные Штаты, это, пожалуй, единственная сила, которая может пытаться его утихомирить. Нетаньяху сопротивляется, и поэтому он является главным раздражителем для Дональда Трампа.
Напоминаю, что это было мнение израильского аналитика, блогера и публициста Эмиля Шлеймовича. Спасибо, что были с нами. Подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах, от нашего сайта свобода.орг до любых соцсетей. Ищите наши каналы в YouTube и в Telegram. А я, Александр Дубровский, на этом с вами прощаюсь на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».